Глава 3. Два учителя познания. Пхайрави Брахмани и Тотапури. До этого времени он был один, наугад, без всякой подготовки, в водоворотах души, в безбрежной реке с ревущими порогами. Силы его истощались. Он был готов пойти ко дну. И тогда явились два человека, которые, поддерживая над водой его голову, научили его искусству пользоваться течениями и преодолевать опасности переправы. Как известно, вся тысячелетняя история духовного развития Индии есть история бесчисленного народа, идущего на завоевание высшей реальности. Все великие народы мира, в сущности, имеют одну и ту же цель, явную или скрытую. Они завоеватели, идущие из века в век на приступ этой реальности, частью которой они являются, которую они охватывают, по которой сбираются, падают время от времени, истощенные, а затем, переведя дух, снова устремляются вперед, пока не овладеют ею или не погибнут. Только все они видят разные стороны этой реальности. Она – точно огромная крепость, обложенная со всех сторон многочисленными армиями, лишенными связи друг с другом. И каждый из них имеет свою тактику и свои орудия войны. И каждый приходится изобретать собственные методы атаки и приступа. Западные расы штурмуют главным образом бастионы, внешние укрепления, всю сеть физических сил природы, которую они хотят овладеть, чтобы познать управляющие ею законы, и направить их против внутреннего города, чтобы сдалась вся крепость. Индия же действует иначе. Она идет прямо к цели, атакуя начальника невидимого генерального штаба, управляющего всем из центра. Реальность, к которой они стремятся, трансцендентальна. Но не вздумайте противопоставлять реализм Запада идеализму Индии. Это два реализма. Индусы по существу своему реализаторы. Они не хотят удовлетворяться абстрактной идеей. Чтобы постигнуть ее, они охотно прибегают к приемам чувственного овладения. Им надо видеть, слышать, осязать, попробовать на вкус идею. Богатство их чувственных восприятий, необычная сила фантазии и способность воплощать интуицию в видимый образ далеко превосходят эти же способности на Западе. Имеем ли мы право их отвергать именем нашего разума? Разум кажется нам путем всеобщим, безличным и объективным, открытым для всех людей. Но так ли это? Объективен ли он? В какой степени это верно относительно того или другого человека? Не имеет ли разум границ, поставленных ему личностью? И разве не ясно, что реализации, в кавычках, индуистского разума, которые кажутся нам сверхсубъективными, нисколько не являются таковыми в Индии, где они представляют логический результат научных методов или тщательного экспериментирования, проверенные веками и должным образом зарегистрированные. Каждый из великих религиозных духовицев указывает своим ученикам путь, неизменно ведущий к одним и тем же прозрениям. Не заслуживают ли, как их, так и наши методы, приблизительно одинаковой доли мудрого скептицизма и веры на слово? Для настоящего научного ума нашего времени даже ошибка, если она добросовестна и совершается всеми, есть уже относительная истина. Если видение искажено, важно знать, в каком направлении происходит это искажение, и искать причины его в некоторой более отдаленной и более высокой реальности. Всеобщее верование Индии, то определенное, то неясное, заключается в том, что все существующее существует только благодаря универсальному уму, единому и неделимому, имя которому Брахман. В нем рождаются различные облики разнообразных предметов, наполняющих Вселенную. И Вселенная обязана своей реальностью этому универсальному духу, который является ее идеей. Мы, индивидуальные умы, составляющие неотъемлемую органическую часть космического духа, мы воспринимаем идею Вселенной, многообразной и изменчивой, но мы ей приписываем независимое реальное существование, пока мы не возвысимся до познания единого Брахмана. Нас вводит в заблуждение майя, иллюзия, которая, не имея начала и существуя вне времени, заставляет нас считать вечной реальностью то, что есть лишь поток приходящих образов, истекающих из невидимого источника, единственно существующей реальности. Вопрос, следовательно, в том, чтобы выбраться из увлекающего нас потока иллюзий, и, подобно форели, которая пробирается против течения, перескакивая через препятствия, достигнуть истоков. Тяжелая задача, но она ведет к спасению. Этот величественный поединок, полный страдания и героического преодоления, носит название Садхана. Ученики его – садхаки. Их маленькая когорта, обновляясь из поколения в поколение, пополняется бесстрашными сердцами, которые должны пройти школу терпения и суровой дисциплины, испытанные веками. Два пути существуют для них, два рода оружия, требующие длительной и упорной подготовки. Первый путь – путь познания через полное отрицание. Не то, не то. Это оружие джнянинов. И другой – путь познания через постепенное утверждение. То, то. Это оружие бхакти. Идущие по первому пути всю свою надежду возлагают на познание интеллектуальное. И напрягши все силы, не отрывая взора от высшей цели, отказываются от всего, что есть или кажется стоящим вне ее. Второй путь – это познание через любовь или ради любви к возлюбленному, чья форма, очищаясь, меняется. Идущие по этому пути отказываются мало-помалу от всего, что не есть он. Первый, джнянин, идет по пути абсолюта, безличного бога. Второй, бхакти, следует по пути бога личного, или, по крайней мере, задерживается на этом пути, прежде чем догнать у цели паломников джняна. Второй путь, бхакти, и был тем путем, на который, не ведая этого, руководимый лишь слепым инстинктом, вступил с самого начала Рамакришна. Но он не знал его извилин и ловушек, расставленных на нем. С давних пор существовал для искателей Бога своего рода путеводитель из Парижа в Иерусалим, от отправного пункта до места назначения, где были тщательно отмечены все опасности, дороги, подъемы и спуски, заранее намечены и разумно распределены все этапы пути. Но путник из Камар-Пукура ничего об этом не знал. Он шел туда, куда его несли неистовое сердце и ноги. И вот, изнемогая от сверхчеловеческого усилия, без проводника и без поддержки, обезумев от одиночества среди глухого леса, он считал себя уже погибшим, в то время как в действительности находился почти в конце самого трудного этапа. Помощь пришла от женщины. Однажды, когда он со своего балкона смотрел на Гангу, где по всем направлениям сновали лодки, перекрещивая свои многоцветные паруса, он заметил, что одна из них подплывает к террасе. По ступенькам поднялась высокая красивая женщина с распущенными волосами, в платье цвета красной охры, какие носят саньясины. Ей было лет 35-40, но казалась она моложе. Ее вид поразил Рамакришну, который попросил ее войти. Она вошла и, едва увидев его, начала плакать, говоря: «Сын мой, ты тот, кого я ищу уже давно». Она принадлежала к касте брахманов, к благородной бенгальской семье, преданной культу вайшнава. Была высокообразована и начитана в священных текстах бхакти. Она заявила, что ищет человека, отмеченного Богом, о существовании которого ей известно от Божественного Духа. На нее возложена миссия принести ему великую весть. Без лишних разговоров она даже не назвала себя и так осталась неизвестной под именем Бхайрави Брахмани. Между святой женщиной и жрецом Кали сейчас же установились отношения матери и сына. Рамакришна, как ребенок, поведал ей все три волнения своей жизни в Боге, своей садхана. Как ребенок он рассказал ей о своих горестях, о своих телесных и духовных страданиях. Он рассказал, что многие считают его умалишенным, и кротко, с трепетом спросил: «Так ли это?» Бхайрави, выслушав исповедь, утешила его с чисто материнской нежностью и сказала, что не печалиться, а радоваться следует ему, ибо он собственными своими силами достиг одного из наивысших состояний садханы, описанных в текстах бхакти, и его страдания составляют ступень великой лестницы. Она облегчила их, исцелив его тело и просветив его ум. И путь познания, который он проделал завязанными глазами, в потьмах, она заставила его вновь пройти при полном свете, так как при помощи одного инстинкта Рамакришна в несколько лет достиг таких осуществлений, которые мистическая наука завоевывала веками. Но он сможет стать в полной мере их господином лишь тогда, когда постигнет сознанием весь путь победы. Бхакти, познающий через любовь, начинает с принятия некой одной формы Бога, в которой он видит свой избранный идеал. как божественная мать, избранная Рамакришной, он долго оставался поглощенным этой единой любовью. Вначале ему трудно достигнуть ее объекта, но постепенно ему удается видеть его, осязать, беседовать с ним. С этого времени ему достаточно малейшей сосредоточенности, чтобы почувствовать присутствие живого Господа. Так как он считает, что его Господь есть все, принимает все формы, он начинает воспринимать различные эманации, истечения других форм Бога, которые все являются изучением его возлюбленного. Эта божественная полиморфия населяет его воображение. Наконец, она настолько заполняет его своей музыкой, что в нем не остается места для мира материального. Он исчезает. Это савикальпа самадхи, состояние сверхсознательного экстаза, при котором дух все же поддерживает связь с внутренним миром, с миром мысли. Он все еще наслаждается сознанием своей жизни в Боге. Но когда одна единственная мысль овладевает душой, все другие мысли бледнеют и меркнут. Тогда близка конечная цель – нирвикальпа самадхи, высшее единение с Брахманом. Еще немного, и можно достигнуть прекращения мышления, когда, наконец, путем полного отречения осуществляется абсолютное единение. Весь этот путь развития Рамакришна на 3/4 проделал вслепую. Бхайрави, которую он почитал своей духовной матерью, своим гуру, учителем, открыла ему все стороны и направления этого пути. Хорошо знакомая с этими путями познания, сама проделавшая все требуемые религиозные упражнения, она систематически, по правилам, предписываемым священными книгами, вела его последовательно по всем путям садханы, даже самым опасным, как путь тантр, подвергающий чувства и ум всем искушениям плоти и духа с целью их преодоления. Идущий по этому пути подвергается опасности свалиться в деградации и безумие. И многие из отваживавшихся не вернулись обратно. Но чистый Рамакришна вернулся столь же чистым и закаленным, как сталь. Теперь он владел всеми способами слияния с Богом через любовь, 19 положениями или различными движениями души в присутствии ее Бога, отношениями слуги к господину, сына к матери, друга, возлюбленного, супруга, ну и так далее. Он обложил божественную крепость со всех сторон. Завоеватель Бога сам имел в себе божественное начало. Его руководительница признала в нем воплощение божества. На собрании, созванном по ее инициативе в Дакшинишваре, после продолжительной дискуссии ученых-пандитов, Бхайрави заставила авторитетных теологов признать в нем новую аватару. Тогда его популярность начала расти. Издалека приходили паломники, чтобы посмотреть на новое чудо – человека, прошедшего не один, а все пути садханы. И все паломники, стремившиеся к Богу тем или иным путем – монахи, аскеты, ученые, садху, озаренные – приходили за советом и вдохновением к тому, кто сидел теперь на перекрестке дорог и господствовал над ними. Их рассказы свидетельствуют о том очаровании, которые они испытывали при виде человека, вернувшегося не как Данте из ада, но как искатель жемчуга из морских глубин, при виде золотистого сияния его тела, которое от длительного действия внутреннего экстаза казалось обожженным и покрытым патиной. Он же, слишком опьяненный Богом, чтобы быть опьяненным собой, оставался до конца жизни самым простым из людей, без тени гордости, занятый не столько тем, чего он достиг, сколько стремлением достигнуть новых озарений. Ему были неприятны разговоры о его аватаре. В то время, как в глазах всех, даже в глазах Бхайрави, руководивший им, он уже достиг цели, он смотрел на непройденный подъем, на крутой гребень. Во что бы то ни стало, он должен был достигнуть вершины. Но для этого прежних руководителей было недостаточно. И как бывает со всякой матерью, духовная мать, ревниво оберегавшая его в течение 3 лет, с огорчением видела, что он, споенный ее молоком, ускользает от нее, повинуясь более мужественному и твердому голосу. К концу 1764 года, как раз к тому времени, как Рамакришна достиг завоевания личного бога, явился в Дакшинишвар, не подозревавший о своей миссии, вестник безличного бога, Тотапури, ногой человек, необыкновенный аскет, последователь Веданты, странствующий монах, 40-летней подготовкой, достигшей высшего откровения, освобожденный дух, скользивший равнодушным взглядом по призрачному миру, ко всему безразличный. Уже давно Рамакришна не без тревоги чувствовал возле себя присутствие лишенного формы и непостижимого бога. И сверхчеловеческое безразличие его рейсси доминицы, этих удушающих парамаханс, которых ничто и ни к чему не привязывает, этих аскетов, отрешившихся от тела и от души, лишенных последнего достояния, последнего обола, алмаза сердца, любви к божеству. С первых дней своего пребывания в Дакшинишваре он видел, цепенея от ужаса, этих живых мертвецов, и в страхе плакал при мысли, что и ему придется, быть может, пройти через это, уподобиться одному из них. Легко вообразить, чего это должно было стоить одержимому любовным безумием, прирожденному любовнику, которого я только что описал, художнику, который чувствует потребность видеть, трогать, есть то, что он любит. Не может обойтись без живого образа, который он должен обнять, с которым должен слиться, подобно ручью, заполняя собой божественные формы его прекрасных членов. Ему придется покинуть это гнездышко сердца, раствориться душой и телом в горниле, полном бесформенного и абстрактного. Такая попытка должна была казаться ему более тягостной и чуждой, чем любому ученому нашего Запада. Но он не мог этого избегнуть. Уже самый испуг заключал в себе чарующую силу, притягивал, как змеиный глаз. Головокружение опьяняет. Кто испытал его, карабкаясь по кручам, должен подняться до самой вершины. Исследователь материка богов не мог остановиться, не добравшись до истоков таинственного Нила. К тому же, как я уже говорил, безобразный бог подкарауливал его. В нем была и отталкивающая, и притягательная сила. Не Рамакришна пошел к нему, но посланный Татапури явился за возлюбившим Кали. Он только проходил мимо. Никогда он не должен был задерживаться ни на одном месте больше, чем на 3 дня. Он увидел Рамакришну, невидимый им. Молодой жрец сидел на ступеньках храма, погрузившись взором в блаженное созерцание жившего внутри его видения. Взгляд его поразил Татапури. «Сын мой», — сказал он ему, — «я вижу, что ты уже далеко продвинулся по пути истины. Если хочешь, я могу помочь тебе достигнуть следующего этапа. Я научу тебя веданте». Рамакришна с наивной простотой, заставившей улыбнуться сурового аскета, ответил, что ему сначала надо спросить разрешение у матери, Кали. Разрешение было получено. Тогда он кротко и с полным доверием отдался во власть божественного руководителя. Прежде всего ему предстояло подвергнуться испытанию посвящения. Первым условием был отказ от всех привилегий, от всех знаков отличия, от шнурка брахмана, от звания жреца. Это ничего не значило, но он должен был отказаться от всех надежд, привязанностей, иллюзий, которыми жил. От личного бога, от всех плодов его любви и его жертвы, здесь, на земле. И вообще, где бы то ни было, отныне и во веки веков. Ему пришлось совершенно нагому исполнить над собой символический обряд погребения. Он предал земле последние останки своего «я», свое сердце. Лишь тогда он мог облачиться в одежду саньясина цвета охры, эмблему нового пути. И Татапури начал разъяснять ему сущность основных истин веданты и адвайты, брахмана, единого и неделимого, и погружений в поисках своего «я», чтобы осуществить слияние с брахманом и прочно в нем утвердиться путем самадхи, экстаза. Не следует думать, что легко было ему. Даже пройдя все этапы экстаза, найти ключ от узкой двери, ведущей к последнему из этих этапов. Его рассказ об этом должен быть воспроизведен. Он не только принадлежит к священным текстам Индии, но вместе с тем представляет ценный материал для изучающих жизнь духа на Западе. «Ногой человек, Татапури, приказал мне отвлечь мой ум от предметов и погрузиться в лоно атмана. Но, несмотря на все мои усилия, я не мог миновать царство имен и форм, и принести свой дух в состояние безусловности. Мне не стоило никакого труда отвлечь свой ум от всех предметов, за исключением одного. Это был слишком близкий мне образ моей лучезарной возлюбленной матери, средоточие чистого познания, являвшейся мне как живая реальность. Он преграждал мне дорогу к потустороннему. Я многократно делал попытки сосредоточить свой ум на поучениях Адвайты, но каждый раз передо мной вставал образ матери. В отчаянии я сказал Татапури: «Это невозможно! Мне не удается поднять свой дух до состояния безусловности, чтобы оказаться с глазу на глаз с атманом». Он строго возразил мне: «Как ты не можешь? Ты должен!» Оглядевшись вокруг себя, он нашел кусок стекла, взял его, вонзил кончик мне в переносицу и сказал: «Сосредоточь свой ум на этом острие!» Я напряг все свои мыслительные способности, и лишь только передо мной возник прелестный образ Божественной Матери, я воспользовался способностью размышления и, действуя как мечом, рассек этот образ надвое. Тогда исчезло последнее препятствие, и мой ум тотчас же вознесся за пределы условных вещей. Я растворился в самадхи. Ему понадобились напряжение всех сил и бесконечное страдание, чтобы взломать дверь, ведущую в царство недостижимого. Но, едва войдя, он одним прыжком достиг последнего его этапа – нирвикальпа самадхи, в котором исчезают и субъект, и объект. Вселенная померкла. Исчезло само пространство. Вначале мысли тени колыхались на темных волнах сознания. Только слабое сознание моего «я» повторялось с монотонным однообразием. Вскоре и это прекратилось. Осталось одно лишь существование. Душа потонула в своем «я». Всякая двойственность исчезла. Пространство конечное и пространство бесконечное слились в одно. За пределами слова, за пределами мысли я достиг Брахмана. Он в один день осуществил то, для чего Тотапури понадобилось 40 лет. Аскет, пораженный результатом своего опыта, изумленно взирал на это тело, застывшее как труп, и пролежавшее 3 дня, излучая божественную ясность духа, достигшего предела познания. Тотапури должен был пробыть на месте лишь 3 дня. Однако он остался 11 месяцев, чтобы вести беседы с учеником, превзошедшим своего учителя. Положение изменилось. Молодой птенец спустился с небесных высот. Он заглянул за первую гряду холмов. В его расширенных зрачках запечатлелись более широкие просторы, чем в узких острых зрачках старого Нагна. Теперь настала очередь орлу поучать змею. Не обошлось без сопротивления. Вот перед нами стоят лицом к лицу оба духовицы. Рамакришна, маленький черноволосый человек, с небольшой бородой и сияющими глазами, удлиненными, темными, слегка косыми, которые никогда не бывают совсем открыты, но от этого еще лучше видят вовне и внутри, с белыми зубами, полуоткрытым ртом и чарующей улыбкой, приветливой и лукавой. Среднего роста, очень худощавый и удивительно хрупкий, с темпераментом в высшей степени нервозным, сверхчувствительным к малейшему дуновению радости или боли, душевной и физической, живое отражение всего, что проходит перед зеркалом его двойного, внутреннего и внешнего взора. Он наделен редкостным даром воплощения, позволяющим ему проникать в каждое существо мгновенно, не теряя при этом своей «фестебург» — неподвижной точки в центре бесконечного движения. Его слегка заикающаяся речь на простом бенгальском языке производит обаятельное впечатление своим чистым музыкальным тембром, богатством прочувственных и продуманных образов, неисчерпаемым запасом метафор и фигур, необычайно острой наблюдательностью, веселым и тонким юмором, всеобъемлющей благожелательностью и неиссякающим потоком мудрости. Рядом с этой Гангой, с ее глубинами и отблесками, ее водными равнинами и течениями, волнами и извилинами, с миллионами существ, которые она носит и кормит, возвышается Гибралтар. Большой, могучий, опаленный ветрами, несокрушимый, непоколебимый утес с львиным профилем. У него железное сложение, ум тоже. Он не знаком ни с болезнями, ни вообще со страданием. Они вызывают в нем лишь презрительную усмешку. Это могучий вождь людей. До того, как начать бродячую жизнь, он был главой монастыря в Пенджабе и властвовал над 700 монахами. Он прекрасно владел методами суровой дисциплины, которые лепят, как мягкую глину, тело и дух человека. Ему не приходило в голову, что есть вещи, которые могут сломить непреклонную волю, будь то страсть, случай, мучение плоти или магическая сила божественной иллюзии, производящая бури в человеческой жизни. Ибо для него майя была просто ничто, пустота, ложь, которую достаточно было раскрыть, чтобы избавиться от нее навсегда. Для Рамакришны же майя тоже была богом, так как бог есть все, она была лицом Брахмана. Достигнув вершины после бурного восхождения, Рамакришна не забыл ничего. Ни смертельной тоски, ни порывов, ни случайностей головокружительного подъема. Малейшие картины пути стояли перед его глазами. И он отмечал все это, следуя историческому порядку, в свое время, в своем месте, рисуя чудесную панораму вершин. А что же мог запечатлеть в своей памяти ногой человек? Его память была так же обнажена, как и он сам, лишена эмоций и любви, мозг из порфира, как говорил некий итальянец о величайшем умбрийском художнике. Надо было, чтобы эту мраморную доску исцарапали когти плодотворной боли. Так и случилось. Великий интеллектуал не понимал, что любовь может быть путем, ведущим к Богу. Он отвергал опыт Рамакришны. Он презирал громкие молитвы, внешние проявления благочестия, музыку, пение, религиозные танцы. Когда Рамакришна на исходе дня затягивал свою мелопею, монотонно выкрикивая имена Господа и хлопая в ладоши, он с язвительной усмешкой спрашивал: «Ты это что, лепешки готовишь?» Но уже помимо воли он поддавался чарам. Некоторые напевы товарища трогали его, вызывали на глазах слезы, которые он старательно скрывал. Климат Бенгалии, вкрадчивый, нервирующий, действовал и на уроженца Пенджаба, который не хотел с этим считаться. Его чуть ослабленная воля утратила контроль над движениями, чувствами. Самый твердый рассудок подвержен противоречиям, которых он сам не замечает. У этого противника была своя слабость. Он почитал огонь божественным символом, и возле него всегда горела жаровня. Однажды один из слуг подошел, чтобы взять из нее уголек. Тотапури был возмущен таким непочтением. Рамакришна засмеялся, как он один умел, своим детским радостным смехом. «Вот видите», — воскликнул он, — «видите на себе действие неотразимой майи?» Тотапури растерялся. «Значит, и он тоже, неведомо для самого себя, подпадал под его иллюзии. К тому же и болезнь не замедлила указать ему границы возможностей горделивого разума. Я уже говорил, что еще ни разу в жизни он с ней не встречался. После нескольких месяцев жизни в Бенгалии у него начались приступы дизентерии. Ему следовало уехать. Но это значило бы бежать от болезни и страданий. Он заупрямился. «Я не уступлю телу!» Болезнь усиливалась, и разуму не удавалось больше отвлечься от нее. Тотапури пришлось подвергнуться лечению, но без пользы. Боли росли с каждым днем, как тень, постепенно поглощающая дневной свет. Они сделались столь невыносимыми, что аскет потерял возможность сосредотачивать свои мысли на брахмане. Преисполнившись гневом против своего тленного тела, он подошел к Ганге с намерением освободиться от него, но тут его остановила невидимая рука. Уже войдя в реку, он вдруг лишился воли, утратил желание топиться. Он вернулся, поверженный во прах. Он испытал на себе могущество майи. Она была здесь, повсюду, в жизни, в смерти, в страдании. Везде она, божественная мать. Всю ночь провел он один, в мыслях о ней. А к утру он стал новым человеком. Он признал перед Рамакришной, что брахман и шакти, или мать, одно и то же. И божественная мать, смягчившись, избавила его от болезни. Он простился со своим учеником, ставшим его учителем, и ушел просветленный. Впоследствии Рамакришна в следующих словах резюмировал двойной опыт, проделанный после него нагим человеком. «Когда я мыслю верховное существо бездеятельным, не созидающим, не сохраняющим, не разрушающим, я называю его брахманом или пурушей, богом безличным. Когда я мыслю его деятельным, созидающим, сохраняющим, разрушающим, я называю его шакти или майя, или пракрита, личным богом. Но в сущности никакой разницы между ними не существует. Безличное и личное – это одно и то же. Как молоко и его белизна, алмаз и его блеск, змея и ее пресмыкание. Нельзя мыслить одно без другого. Божественная мать и брахман – одно».